интеллектуальный диалог.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Напоминаю вам, что сегодня мы говорим на очень важную тему. Вопрос стоимости угля волнует очень много, наверное, процентов 90 жителей нашей республики. Сегодня в гостях в нашей студии Роман Викторович Кожинул, министр топлива и энергетики республики, Саида Хатековна Сенги, директор агентства по делам семьи и детей республики, и Елена Андаровна Сая, заместитель министра труда и социальной политики республики Тыва. Добрый вечер еще раз, уважаемые гости. Спасибо, во-первых, что вы пришли, не испугались, потому что тема сложная, я думаю, и вопросы будут. 57050, наш номер прямого эфира. Я думаю, что очень многие наши радиослушатели смотрят и телевизионные эфиры ГТРК ТВ. И вчера у нас прошел сюжет про митинг, который прошел на площади Арата. Он, правда, был не санкционированный, тем не менее, народ собрался и выразил свое недовольство существующей ценовой политикой. Вот я хочу в первую очередь озвучить цены на уголь по разным муниципалитетам нашей республики. В Кызыле 2800, это самая низкая цена, Мангунтайга 5400, Байтайга Шу 4900, Акдоурак 3700, Танды 3500, Шагана 3400, Кахем 290. Вот такие вот у нас цифры, это цифры, которые отправляют наши радиослушатели, которые покупают уголь. Ну вот народ возмущается, что мы можем им ответить? Начнем, наверное, с Романа Викторовича. Что вы можете сказать?
Добрый вечер. Ну, хотел пояснить сразу по вопросу цены. По цене, которая у нас складывается на предприятии ТГРК. Это Туинская народная компания.
Это Кахемский разрез.
Да, Кахемский и Чиданский разрезы. Цена там одинаковая. Она на сегодняшний день составляет 2365 рублей 90 копеек. То есть можно привлечь транспорт, приобрести уголь на разрезе. Три весовых работают на Кахемском месторождении. И, соответственно, две весовых работают на Чиданском месторождении. Соответственно, к стоимости угля будет добавлена только транспортная составляющая. Так, по которой вы привлечете машину того или иного тоннажа. 5 тонн, 10 тонн, 20 тонн.
В Кызыле это 500 рублей на тонну.
Нет, здесь я хотел поправить. 500 рублей на тонну, это мы сейчас ведем разговор по отгрузке угля с гортопа. Именно районные топливные склады, у нас везде фиксированная стоимость угля, которую как раз я хотел озвучить в том числе. Это максимальная стоимость у нас, которая складывается из стоимости угля с Кахемского или Чиданского месторождения. Она у нас одна, как я уже сказал, 2365 рублей. И плюс транспортная составляющая до определенного населенного пункта. Угу. Эта стоимость утверждена постановлением правительства от 15 декабря 2015 года. А вообще это постановление действует с 2010 года. То есть фиксированная стоимость угля для отпуска потребителям на райтопах республики. Изменение было внесено в 2015 году, в постановление 2010 года, только связанное с тем, что у нас поменялся транспортный тариф. Раньше он был 4,41 за тонный километр, сейчас он стал 5,75. За счет этого меняется у нас составляющая, понятно,
5 рублей?
5 рублей 75 копеек, да, за тонный километр. То есть можно элементарно посчитать, что чем дальше населенный пункт расположен от Чиданского разреза, либо от Кахемского, тем, соответственно, стоимость будет больше, учитывая транспорт составляющий. Стоимость угля неизменна. Погода, она не меняется, она у нас утверждается 1 января ежегодно, как уже сказал, 2365 рублей 90 копеек. По следующему году она будет на 5,5% больше, это будет 2496 рублей. Если точно, по-моему, 12 копеек. Эта стоимость уже подтверждена, и она будет отражена в тарифном решении и будет отражена, соответственно, в бюджете республики.
Роман Викторович, да. Можно я вас перебью? Да. Ведь у нас такая ситуация в республике, что не каждый может доехать до разреза. Даже, например, в Кызыле до Кахема очень далеко ехать. Если, допустим, человек сядет на такси, это 300 рублей, я спрашивала, причем с ближнего Кахема. Смысл тогда ехать на разрез, если можно участников купить, получается, за эту же цену. И участников сейчас в Кызыле 2800 – это фиксированная ставка, причем минимальная. В принципе, можно еще за 2500 где-то договориться, если много тонн берешь, но 2800 – это минимальная ставка. Все-таки 2800 для многих семей – это все равно неподъемная сумма, потому что топят не одну тонну, и не две, и не три. Как минимум 5 тонн люди вынуждены брать. Сами поймите, у нас Сибирь.
Все понимаю. Хотела бы сказать, что в любом случае потребитель имеет право приобрести уголь, где он желает и как ему проще. Про разрез почему я сказал? Потому что на разрезе это будет существенно дешевле, чем, например, приобретать у тех же самых частников. Частник всегда работает с определенной прибылью, и он работает на себя.
Фиксированную тарифную ставку мы почему не можем распространить на частников?
Ну, потому что у нас рыночные отношения, во-первых, это раз. Во-вторых, мы не можем диктовать цену рынка. И тем более, что единственное, что не регламентируется и не фиксируется определенным процентом роста, в отличие от тарифов на тепло и электроэнергию, на водообеспечение, водоотведение, как государством регулируется, да, в первую очередь для населения. К сожалению, цена на топливо, то есть уголь, независимо от марки, она на сегодняшний день считается договорной и зависит только от себестоимости его добычи.
Понятно. Да. Роман Викторович, как вы считаете, уголь для нашей республики – это один из тех продуктов, которые жизненно необходимы?
Естественно, у нас на сегодняшний день практически все объекты работают на каменном угле, то есть марки Г и ГЖ.
В том числе и частные дома, почти
да,
все.
Да, в том числе и отопление, и объекты жизнеобеспечения, и жилищно-коммунальное хозяйство.
Тогда следующий вопрос у меня возникает. У нас есть не то, что фиксированная ставка, у нас есть определенный процент роста на продуктовую корзину. Продуктовая корзина не может стоить дороже там какой-то суммы. Уголь тоже относится к жизненно важным продуктам, да, так скажем, веществам, которые нужны человеку там каждый день, всю зиму, всю весну. Почему нельзя сделать вот такую вот фиксированную какую-то цену?
Ну, на сегодняшний день законодательство не регламентирует стоимость топлива, то есть здесь именно сам собственник, кому относится непосредственно данное месторождение, это в первую очередь угольные разрезы, они регламентируют именно стоимость угля. Хочу добавить, что наш уголь вот марки Г и ГЖ, он очень востребован на рынке металлургии, как составляющая для производства кокса. И, соответственно, он во всех прайсах фигурирует, из других субъектов, в том числе, например, Кемеровской области, он фигурирует как договорная цена. То есть там фиксированные ставки, конкретно сколько-то рублей за тонну, такого нету, как по другим маркам, потому что он сильно востребован. Он имеет очень высокую калорийность, это во-первых. Если сравнивать его, например, с нашими углями, которые добывают в соседних Акасии, он у нас существенно больше имеет теплотворную способность. То есть фактически...
Ну, мы все знаем, да, что да, у нас да, очень да, хороший уголь. Давайте послушаем звонок от радиослушателя. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Мне бы хотелось узнать по поводу угля. У нас уголь сильно дорогой, а планируется вот это снижать цену. За тонну же 3000 рублей это слишком дорого стоит для нас.
Ну вот как раз этот вопрос мы обсуждаем. Роман Викторович объясняет, почему это невозможно. Ну, какие тогда, может быть, выходы видите из этой ситуации? Министерство топлива и энергетики может законодательной инициативой обратиться хотя бы к, вот, к нашему Хуралу, к республиканскому?
Обратиться мы можем. Мы, к сожалению, пятый год судимся через Управление Федеральной антимонопольной службы с нашим монополистом в лице угольного разреза, то есть ТГРК. Но, к сожалению, законодательство позволяет при ежегодной установке цены на топливо отходить от тех решений, которые принимались Управлением УФАС. Это производится правительством Республики Тыва ежегодно с 2009 года. Как только у нас началась кампания по существенному росту, там было 20% рост, потом 30%. Сейчас мы добились того, что процент роста не превышает или даже чуть ниже, чем инфляция по году в целом в Российской Федерации. Да, поэтому я и сказал про 5,5%. То, что касается стоимости угля, я еще раз повторю, что наш уголь добывается, как и у соседей, открытым способом, но при этом затраты по его добыче, они у нас существенно выше. То есть, если говорить, перед тем, как уголь взять и реализовывать его любому потребителю, нужно произвести вскрышные работы. Это взрывные работы. Если, например, в Хакасии и близлежащих к Хакасии регионам там таким же открытым способом добывается и вскрышные работы проводятся там 10-15 метров, то есть надо снять, грубо говоря, почечный слой, чтобы получить, дойти до угля.
У нас, он глубже находится.
Да, у нас расстояние, например, по Чеданскому разрезу варьируется даже до 150 метров доходит. То есть 150 метров убрать или 15 метров, разница большая.
Мы с вами продолжим сразу после того, как послушаем звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос, Роман Викторович. Вот в Гортобе продают какой уголь, Кахемский, или говорят, полосы при привозе мешают. И вот цену кто устанавливает на Гортобе, и кто там собственник?
Я отвечу, да. На Гортобе на сегодняшний день, к сожалению, реализация угля там началась совсем недавно. На Гортобе на сегодняшний день реализует уголь двух марок. Это Кахемского месторождения по цене 2652 рубля. И, соответственно, на выбор для потребителя реализует балахтинский уголь, который имеет существенно ниже калорийность, соответственно, у него ниже цена. Опять же, для потребителя, я поясняю, простым языком, если сказать, нашего угля для получения тепла нужно сжечь одно ведро, балахтинского нужно сжечь фактически два ведра. То есть, сами рассуждайте и понимаете, что нашего угля надо купить тонну, того надо купить два, чтобы получить тоже количество тепла. Поэтому уголь реализуется сейчас и балахтинский, и не только на Гортопе, он реализуется и на других частных складах. Мы сейчас прорабатываем вопрос для того, чтобы была доступность и выбор у потребителя города Кызыла, в первую очередь. В ближайшее время будет решение, и, соответственно, будет оповещено население и бегущей строкой и так далее. По дополнительным двум площадкам, на которых будет реализовываться по той же стоимости, как на Гортопе, уголь как Кахемского месторождения, так и Балахтинского, также и ТПК. Это Легистинское месторождение, для того, чтобы потребитель имел выбор и по цене, и по качеству.
Сейчас, Роман Викторович, я озвучу СМС-сообщения, которые пришли, их уже очень много. Скажи, скажите, а угольные брикеты вообще продаются и покупает ли их народ? По угольным брикетам у нас был предприниматель, который начал заниматься этим делом. Что сейчас?
Да, угольные брикеты, они были сюда поставлены из-за пределов республики. Здесь они реализовывались, но, к сожалению, этот вид топлива у нас не оказался востребованным. Он, конечно, несет существенную экологическую безопасность, потому что фактически отсутствует продукт сгорания. Mm-hmm. То есть он фактически полностью выгорает, брикет.
А тепло он хорошее дает, брикет?
Ну, по теплу больших нареканий я не видел, но, естественно, себестоимость этого топлива, она выше, если брать просто по сравнению с простым углем.
То есть, если бы мы перешли на брикет, мы бы платили еще больше?
Да.
И вот такой вот вопрос. Господин Кожунол, а вы сами топите свой дом?
Нет, я в благоустроенной квартире живу, может, где-то это и плюсы, но, с одной стороны, соответственно, это меньше вопросов и меньше, соответственно, проблем. У меня тепло дается Кызылская ТЭЦ, и, соответственно, Кызылская ТЭЦ решает вопросы с приобретением угля.
И вопрос от радиослушателя, звонок пришел.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Поясните, пожалуйста, у нас в республике уголь стоит, как я понял, 2365, да, рублей?
Да.
А почему в других регионах, вот, например, взять Кемеровскую область, если я не ошибаюсь, там уголь за тонну стоит максимум 1500-1300 рублей. Почему у нас нельзя пересмотреть этот вопрос в правительстве республики у нас?
Как раз это тот самый вопрос, который я хотела задать, сравнение с Кемерово, с Кемеровской областью. Я так понимаю, в Кемерово шахты, да, шахтным способом добывают уголь?
Не все, не весь уголь добывается шахтным методом, а добывается в том числе открытым способом.
Почему тогда?
Но опять же, вот слушатель, он просто не дополнил, какой уголь там стоит 1500 рублей. В Кемерово добывают около 9 марок угля, основные марки 9 марок, и они все имеют разную стоимость. На любом том же самом разрезе марка Г и ГЖ идет как договорная цена, там нету фиксированной стоимости, 1500 там или 2000 рублей.
Ну, в курсе, сколько марки Г и ГЖ стоит уголь в Кемерово?
Но она сопоставима в любом случае с нашей стоимостью.
То есть примерно одинаково, да?
Да, даже может быть выше, потому что себестоимость у них выше, это если учитывать шахтный метод.
Ну вот какие-то меры наше правительство вы лично можете принять, чтобы... Я не знаю, потому что что-то нужно делать, вот как раз пришло СМС-сообщение, вот пишут, если каждый год уголь повышается по 500 рублей, то через 10 лет за тонну 8500 будет стоить, и даже, наверное, будет дороже.
Ну, во-первых,
где-то на 200 рублей,
нет,
да, повышается?
Даже не на 200, а на 130 рублей.
Повышается, да, каждый год, но тем не менее повышается.
Да. Но мы понимаем, что в любом случае любые продукты имеют свою составляющую по инфляции, в любом случае у нас все повышается. И бензин растет, и дистопливо растет, и затраты на взрывчатые вещества растут, все растет в цене, соответственно, уголь на месте стоять не может. Он тоже продуктом является, который надо необходимо вложить определенные средства, чтобы его получить. То, что касается влияния на стоимость именно угля со стороны правительства, наше влияние может оказать только одно, это судебное решение по необоснованной стоимости угля на территории субъекта Республики Тува. То есть мы можем предъявить только решение суда, основываясь на решении Федеральной антимонопольной службы, потому что у нас на сегодняшний день в любом случае монопольное положение имеет именно угольный разрез Кахемский, Чеданский, это предприятие
Смотрите,
ТГРК.
Роман Викторович, да, вы лично или специалисты вашего министерства принимают участие в проверке антимонопольной службы вот этого вот разреза? То есть они же должны проверять действительно, сколько себестоимость какая?
Обязательно. Мы вот, как я уже сказал, мы на протяжении 5 лет по этому вопросу судимся, и решение принимается с Федеральной антимонопольной службы. Uh-huh. Были даже приняты решения о необоснованной стоимости угля. Uh-huh. Но при этом это решение теряет свою силу, даже решение ФАС, после того, как разрез по Новому году назначает новую стоимость.
Смотрите,
в течение года у нас, к сожалению, такая забита.
У нас есть Министерство юстиции. Почему тогда вот это министерство наше не занимается этим вопросом?
Ну, к сожалению...
Неужели в течение года нельзя решить этот вопрос?
Ну вот, к сожалению, получается, вся эта цепочка, она занимает период практически год. И на следующий год уже новый у нас прецедент. И вот так у нас повторяется из года в год. Раньше мы этот вопрос...
Это бюрократия, как вы считаете?
Ну, это не бюрократия, у каждого свои сроки. Я считаю, что сроки, соответственно, должны быть намного меньше, чтобы решение было принято в кратчайший период. Не тянулось оно в течение года.
И еще один звонок.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас план на будущее, да, на 10, на 15, на 20, на 30 лет, потому что новые технологии растут, и все равно появятся заменители, как бы, угля. И как вы смотрите на ценовую политику, есть ли у вас план? допустим, на ветряные, другая энергетика появляется все-таки же.
Очень интересный вопрос, кстати, он мне даже в голову не пришел, когда я готовилась к эфиру.
Спасибо за вопрос, да, вопрос, скажем так, в самую точку. В любом случае должна быть альтернатива.
Альтернатива, да.
На сегодняшний день, вот то, что девушка сказала, большой альтернативой является это возобновляемые источники энергии, тем более у нас на территории республики.
У нас есть Енисей.
Ну, Енисей – это всегда очень спорные вопросы в плане экологии, вмешательства в окружающую среду и так далее. Я бы здесь акцентировал вопрос, и это будет, скорее всего, в ближайшие несколько лет, несколько десятилетий очень сильно развиваться. Уже сейчас доля рынка возобновляемых источников энергии в мире около 20%. В первую очередь касается ветроэнергетики, но, к сожалению, она у нас не столь привлекательна, как в других регионах, например, Российской Федерации, которая...
А с чем это связано? Почему не столь привлекательна?
Ну, потому что у нас на сегодняшний день не те... скажем так, скорости ветров, которые хотелось бы в течение годового периода. То есть там сейчас для новых технологий требуется определенная привлекательность по, скажем так, количеству ветровых дней по году. У нас очень привлекательно на сегодняшний день вопрос, касающийся солнечной энергетики. Это вот именно количество солнечных дней и, соответственно, солнечная активность. Фактически она даже лучше, чем в Сочи.
Ну вот ваш конкретный план есть в министерстве?
Да, у нас план реализации именно по этому направлению есть. И мы его пытаемся...
Да,
по солнечной энергетики, мы пытаемся реализовать его именно посредством строительства солнечной генерации на территории республики, которая будет выдавать напрямую генерацию в сеть. У нас проблематика, вы понимаете, что
где
у нас
это будет находиться и сколько будет стоить?
Сейчас эти вопросы решаются через договор поставки мощности. Это все решается на уровне правительства Российской Федерации. Там выступают определенные инвесторы, которые готовы вкладываться и, соответственно, получать...
Инвесторы уже есть?
Да, инвесторы есть, но, к сожалению, у нас этот вопрос с точки зрения законодательства еще пробуксовывается некоторых вопросов. Это как это должно поощряться со стороны государства, то есть это все-таки, да, это все-таки чистая энергетика, да, зеленая энергетика, и она должна быть привлекательная для любого инвестора, который туда вкладывается. А сейчас вот то, что касается солнечной энергетики, существенно удешевление идет именно составляющей по материалам, которые связаны с солнечной энергетикой. Если там еще 3-5 лет назад это было очень дорого, там за 1 ватт была стоимость, там доходила до 8 долларов, то на сегодняшний день эта стоимость сопоставима 1,5-2 доллара, то есть за 1 ватт стоимость.
Да. Давайте послушаем звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Вопрос по поводу стоимости каменного угля. Каменного угля у нас в Мугураксах стоит 4,500-4,90 рублей. Отопительный сезон у нас начинается с сентября по май месяц. Почти 10 месяцев, так как район северный. У меня вопрос с перевозчиком. Предусматривается ли государственная поддержка по перевозке угля?
Да, я понял.
Спасибо.
Сколько перевозка угля для населения занимаются частные и индивидуальные предприниматели?
Действительно, если будет государственная поддержка для частных перевозчиков, тогда действительно уголь может стоить не так дорого, особенно в отдаленных районах.
Да, мы сейчас будем вносить при формировании бюджета Министерства финансов свое предложение по поручению главы, где как раз именно субсидироваться будет часть транспортных расходов по доставке угля в труднодоступные районы, в том числе Магнитогорский в первую очередь. Потому что на сегодняшний день, правильно слушательница сказала, что стоимость угля максимально, я знаю, что 5700 это Сумонкачик по нашему постановлению с учетом транспорт составляющей за тонну, и 5400 Злыхая с учетом транспорт составляющей. Поэтому мы сейчас будем вносить, как какая доля будет субсидироваться с бюджета, чтобы население в данных населенных пунктах имело возможность приобрести уголь по сходной цене.
Ну, понятно, тогда что... можно будет уже требовать от частников, чтобы уголь был не такой дорогой. Тогда требовать можно будет.
Здесь фактически будет схема такая же, как по углю. То есть частник и любой индивидуальный предприниматель, который будет заниматься доставкой угля для населения, я говорю про население, будет производиться только по факту его доставки и реализации. Угу. То есть, чтобы было подтверждение, что этот уголь дошел до конкретного потребителя, конкретного жителя того же самого Сумона, Кызылхая или Мугураксы, и четко и ясно понимали составляющую затрат именно индивидуального предпринимателя и, соответственно, эти его затраты по транспорту. Потому что понимаем, что 4 с лишним километров тора стоит денег. И они плюсуются к той стоимости, которая с разряда пускается.
Частники тоже люди, им тоже надо зарабатывать.
Естественно, да. Но это, опять же, я скажу, что это должны официально зарегистрированные индивидуальные предприниматели, не просто человек, который собрался и повез уголь, а именно официально зарегистрированные, которые платят налоги, которые стоят на учете, который имеет зарегистрированное
предприятие. Тут нужно вместе с Минэкономикой работать, с предпринимателями.
Ну, в том числе и с налоговой службой, да.
И вопрос, самое сообщение пришло. Продается ли наш уголь другим субъектам? по какой ценовой категории, почему бы не поднять там цены, а не у нас, и за счет этого уменьшать наши цены.
К сожалению, законодательство опять не регламентирует разную цену для продажи, например, за пределами республики и в республике. То есть цена регламентируется одна для продажи любому потребителю. Если был разрыв в плане того, что давать населению по одной цене продавать, а бюджету по другой цене продавать, а юридическим лицам по третьей. Это просто нарушение самих рыночных отношений.
Роман Викторович, действительно,
да.
Такие слухи ходят, что за Саянами наш уголь продается почему-то дешевле. Есть такие слухи, и люди видели и разговаривали с этими частниками, которые продают дешевле, чем здесь.
Я здесь не могу подтвердить слухи, там, поэтому я сказал вам то, что цена для всех потребителей, независимо, куда этот уголь продается. Да, часть у нас угля с ТГРК, оно вывозится, порядка 130 тысяч тонн вывозится за пределы республики для реализации, я сказал, потому что он востребованный у нас в металлургии и, соответственно, в других отраслях. Но цена там фиксирована такая же, 2-365 с учетом транспорта.
Роман Викторович, вы все равно работаете как регулирующее министерство с ТГРК, да, с Кахемским угольным разрезом. Вот у нас есть Лунсин. Лунсин платит налоги, Лунсин делает дороги, социальные какие-то проекты. Почему у нас ТГРК этим не занимается? Можно сделать тот же социальный проект, бабушкам, там, дедушкам на 50% дешевле уголь выдавать.
Здесь все зависит от прибыльности предприятия и от решения руководства, я считаю.
А ТГРК не прибыльное предприятие?
Ну, почему прибыльное? Ну, они сейчас, я, конечно, их не защищаю, но они несут тоже определенную нагрузку в плане того, что они привлекли кредитные средства для обновления техники, которая не обновлялась годами. Это раз. Вторая тема, то, что на сегодняшний день тот коллектив, который 600 человек, они у них работы своевременно получают заработную плату. Угу. Здесь тоже
и это местные люди.
Да, это все местные. Это все местные, и в том числе по Чеданскому разрезу, все местные люди. Там только привлечено у них охранное предприятие. И, соответственно, ТГРК, у нас подписано соглашение лицензионное, по которому они должны исполнять свои обязательства.
Какие это обязательства?
Более детально, конкретно не скажу, но они участвуют некоторых проектов. Ну, не так, как хотелось бы, соответственно, со стороны правительства республики.
Звонок давайте послушаем еще один.
Добрый вечер. Алдынай, в продолжение вашего вопроса по бабушкам и дедушкам об удешевлении угля. Я живу в Дальнем Кайсене. Вот уже почти 15 лет. Почему не время работы, естественно, только идет систематически. Последние 2-3 года мы остро ощущаем некачественную, скажем, работу, потому что трещат стекла, другие приключения с нашими домами происходят. То есть они наносят прямой ущерб жителям. Взрывная волна отзывается вот на нас. И в этой связи, а почему бы не удешевить стоимость угля этому предприятию для тех жителей, хотя бы где они наносят такой ущерб? Потому что ваши доводы, Роман Викторович, по стоимости угля далеко не убедительны. Не надо откладывать решение с одной пятилетки на другую пятилетку. Надо действовать. Спасибо.
Вот такое вот предложение от радиослушательницы. Действительно, дома могут как-то пострадать, фундамент там как-то растрескаться. В социальные обязательства ТГРК входит вот такой вот пункт. Может быть, его надо включить?
Ну, его, скорее всего, надо включить в плане того, что данное предприятие находится на территории двух муниципальных образований. Это Дунхевичский кажун и, соответственно, Кызылский кажун. Они являются непосредственными участниками данного процесса. И те жители, которые находятся вблизи, это, скорее всего, только поселок Кахем. Во-первых, разрез всегда предупреждает о проведении взрывных работ. Но я понимаю, что да, на сегодняшний день это, скажем так, не очень приятная процедура, когда рядом с тобой там взрывает.
Ну,
понятно,
конечно,
что там, да, это ясно. Но, к сожалению, у нас уже на сегодняшний день тот земельный участок, который считался территорией разреза Кайхемский еще раньше, да, сейчас территория ТГРК, к сожалению, на этом участке фактически уже ведется застройка жилого сектора. Это несанкционированная застройка, которая, к сожалению, приводит к различным проблематике. Это и отсутствие должной инфраструктуры, это близость к проведению взрывных работ и так далее. Это все регламентировано правовыми актами, которые должны соблюдаться. Но, к сожалению, это вот не первый год такая ситуация. И, соответственно, только в последнее время это все регламентировано прекратилось.
По просьбе нашей
радиослушательницы, да, мы тогда проработаем.
Включите, пожалуйста, этот пункт в социальное обязательство ТГРК.
Хорошо, давайте мы тогда именно с угольщиками пообщаемся. И именно по решению по Кызылскому кажуну какие-то обязательства проработаем этот вопрос.
У нас осталось совсем немного времени эфирного. Я попрошу, вот у нас две гости сидят, молчат, но вот очень много вопросов к Роману Викторовичу было. Саида Хартековна Сенги, директор агентства по делам семьи и детей республики, и Елена Андаровна Сая, заместитель министра труда и социальной политики. Я все-таки попрошу вас рассказать о том, какие субсидии есть. Какая-то определенная категория граждан, она может получить льготы на уголь. Кто это и куда нужно им обращаться?
Да, я кратко начну, да, ну, а потом Саида Хартековна продолжит, да, именно уже точно. Ну, во-первых, те семьи, которые, это не обязательно малоимущие семьи, это не обязательно многодетные, те семьи, которые имеют доход по коммунальным платежам ниже 22%, они имеют право на получение субсидий.
Ниже 20%, это как?
По коммунальным платежам, то есть у них доход, например, на семью, на работающую получается, один человек работает, на семья у него из трех человек, получается, на трех делим, нам получается, общая составляющая по коммунальным платежам превышает 22%.
Это... Они от уже... общего бюджета?
Да, от общего бюджета семьи. То есть они имеют право получить субсидии. Субсидии – это федеральные финансирование, которое проводится через республиканский бюджет. На сегодняшний день эта сумма составляет порядка там 200, почти 300 миллионов рублей. Это по всем субсидиям,
огромная
я говорю. Это по всем субсидиям, касающимся жилищно-коммунальных услуг. Там еще другие составляющие есть, но я только же говорю
о ЖКУ.
Да, свет, вода, тепло, в том числе и уголь. Вот из этих почти 300 миллионов рублей, 75 миллионов на сегодняшний день заложено по статье уголь. Поэтому любой, кто имеет вот такую составляющую, может обратиться в управление труда.
Можно просто подойти в управление труда, соцразвития, например, да, и спросить, положено ли мне субсидия.
Да, элементарно, совершенно правильно, да. И, соответственно, уже просчитать. Составляющая по углю в этом объеме сидит первым составляющим. То есть там самые большие затраты вот по углю. Второе идет это тепловая энергия, горячее водоснабжение. Третье идет это уже дальше электроэнергия, вода и так далее.
Саида Хартековна, куда конкретно идти? По районам прям?
По районам необходимые документы собрать и обратиться в управление труда. По многодетным семьям неоднократно говорилось, и это была инициатива нашего главы республики, было принято постановление правительства 372 о мерах социальной поддержки семьям, которые имеют 5 и более детей и проживающим в сельских населенных пунктах. На сегодняшний день по поручению главы были отработаны все 702 семьи, которые имеют право получить твердое топливо. На эти цели были выделены правительством Республики Тыва более 5000 рублей и были направлены на приобретение каменного угля.
Это республиканский бюджет. А что с субсидиями? 75 миллионов где? Федеральными субсидиями.
75 миллионов – то, что отражено в республиканском бюджете. Это составляющая по году.
Люди нас берут субсидии?
Конечно, люди получают. Единственное у нас направление, которое 100% оплачивается по адресату – это уголь. Потому что, например, по теплу там у нас около 90 с копейками процентов доходит только до потребителей в лице там Кызылской ТЭЦ, других теплоснабжающих организаций. А уголь – человек приобретает уголь, приносит квитанцию в департамент, отчитывается, ему возвращают деньги.
Тогда нужно обязательно субсидии. В ГорТОПе покупать.
Не обязательно в ГорТОПе. Он может купить и на угольном разрезе.
Без разницы. Но не участника.
Он может участника купить. Но
главное, чтобы чек был.
Да, он же понимает, что участника ему вернут только ту часть, которая у нас фиксирована, востребована и отражена в постановлении.
Вот я из 75 миллионов сколько уже возвращено?
Порядка, по-моему, 70% уже освоения. Вот у нас идет первый квартал, большие затраты, да, когда уголь приобретается, и четвертый квартал.
Поэтому, уважаемые радиослушатели, я вас призываю, идите в управление труда и социальной политики, спрашивайте, оформляйте субсидии, которые вам положены.
Я хотел еще добавить по поводу субсидий. На сегодня у нас оформлены субсидии по 11 300 семей. Но по нашим расчетам эта цифра должна быть в районе 22 тысяч. То есть фактически на сегодняшний день 10 тысяч семей, они востребованы именно по оформлению субсидий.
Около 10 тысяч семей около 10 не обратились.
Тысяч семей, да, которые имеют доход ниже коммунальным платежам, чем 22%.
Угу. Роман Викторович и уважаемые гости, Саида Хартековна и Елена Андаровна, я бы все-таки хотела, чтобы вы послушали глаз народа. Попрошу звукорежиссеров поставить звук, который вчера был записан на несанкционированном митинге. Поставьте, пожалуйста, Индиру Оржак, жительницу города Чадана, которая специально приехала вчера на митинг.
Я уже 2 года, мать-одиночка, раньше с мужем жили. Так-то это вопрос меня не волновал. Сейчас одна стала растить двоих сыновей. Мне этот вопрос вот так сидит вообще.
Чего вы добиваетесь?
Почему цена такая высокая? Мне хотя бы это объяснили, почему такая цена высокая. Мы же сами тут живем, из Новосибирска даже не привозят они. В Чадане, в шахты, я точно знаю, 2300 с чем-то, а ГорТОП это 2900 с чем-то. А вот именно в рынке, там же коммерсанты есть, водители, 3500 рублей продают. А у меня зарплата 12 тысяч, у меня 2 детей есть, это несовершеннолетние. Как мне дальше жить-то? Комиссары – это их право, я это точно знаю. Вот ГорТОП они оттуда привозят, им тоже надо ведь прибыль, так я думаю. Вот именно хочу спросить начальство и правительство, и всех Почему цена такая высокая? Каждый год мы боимся, что за уголь опять вырастет, опять вырастет. Даже летом у меня боязнь
это. Вот этот вот человек имеет право на субсидию? 12 тысяч зарплата, двое несовершеннолетних детей.
Скорее всего, имеет. Если три человека, соответственно, начисление там за электроэнергию, за расходы угля и так далее, если все вместе поставить, я думаю, что там будет в районе 6-7 тысяч. То есть это уже больше, чем 22%, соответственно, имеет право на субсидирование. Нужно обратиться и, соответственно,
оформить. Уважаемый радиослушатель, пожалуйста, обращайтесь в Управление труда и социальной политики, спрашивайте, не стесняйтесь, это ваши деньги, которые вам причитаются. Ну и в конце программы я бы хотела чуть-чуть даже пошутить. Вот пишут в интернете уже, что с углем нужно делать кольца, серьги, браслетики и уголь использовать вместо драгоценных и полудрагоценных камней. Вот такая вот уже шутка у нас появилась. Я думаю, что Романа Викторовича мы еще раз пригласим на прямой эфир. Если вам, уважаемые радиослушатели, эта тема до сих пор непонятна и еще остается интересной, мы просим вас звонить на номер 57050, оставляйте свои заявки на темы. Мы обязательно будем подключаться к вашим проблемам, будем стараться решать их. Спасибо большое, уважаемые гости, что вы пришли к нам на эфир.
Спасибо.
До встречи.